Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Маленькие ручки, нарядные красивые платья, изящные сапожки, глаза-бусинки и нежный румянец на щечках. В последнее время декоративные изделия под логотипом «Handmade» приобретают все большую популярность как в нашей стране, так и за ее пределами. И авторская кукла сегодня не просто предмет декора. Это своего рода живое дыхание мастера, который имеет свой характер и душу. Какими еще качествами кукольник наделяет свое детище, в какой момент изготовление игрушек из хобби превращается в жизнь, и много ли ценителей такого искусства в Кыргызстане, мы узнаем сегодня. Это программа «Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан». Зовут меня Аяна Таирова. А в гостях у нас мастер по изготовлению кукол Наталья Копытова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад видеть вас в нашей студии. И, наверное, абсолютно все девочки с маленького возраста любят играть в куклы, да? Но вот приходит момент, когда мы взрослеем, и игрушки уходят, скажем так, на второй план. Там начинается учеба, работа, семья, быт. И вот как-то, честно говоря, не до кукол. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша любовь к куклам в более таком осознанном возрасте? Или же она вообще никогда не заканчивалась у вас?
Что касается любви к куклам, вот я тоже сама вспоминаю этот момент, когда это у меня началось. И меня многие спрашивали, что, может быть, я не доиграла в детстве. Я бы так не сказала. Ну, в принципе, в детстве я не была так настолько сильно увлечена куклами. Да, куклы были, но не настолько, чтобы я прям ими болела. Мы делали в то время все сами своими руками. Какие-то бумажные домики, бумажных кукол, бумажные наряды. Но это потом прошло, и больше я, наверное, углубилась в рисование. Вот. В итоге поступила на архитектурный. И рисованием так и не продолжила заниматься, продолжила заниматься куклами. Но мое занятие в осознанном возрасте куклами, это для меня самой удивление, наверное, потому что ничто не предвещало. Ну, я сама удивляюсь, как я к этому пришла и почему
у меня возникла. Вы помните свою первую куклу? Вот расскажите о ней, какая она была?
Первая кукла. Да, как раз появился, когда интернет в общедоступном варианте, появилась возможность бороздить просторы интернета. Я вдруг наткнулась на изготовление интересных кукол, которые были похожи на живые, из непонятных материалов. Угу. Это была чулочная техника, и лицо выглядело как живое. Я стала пробовать, конечно, это были смешные какие-то вещи, получались больше старики и старушки, но вот как-то меня настолько это затянуло, что я решила продолжать. Как раз был у меня такой период в жизни, когда я ушла с предыдущей работы, и вот освободилась как бы ниша в моей душе, которую нужно было заполнять. И вот как-то постепенно-постепенно я вошла в это творчество.
А была ли у вас какая-то база, вот помимо рисования, то есть, может быть, какой-то кружок шитья, там, педагоги, какая-то профессиональная подготовка? Или вы увидели куклу, там, не знаю, нарисовали ее и начали все это дело в жизнь превращать?
Да, да, конечно, была. Я уже потом, когда стала анализировать, конечно, у меня был период, когда я и шила и себе одежду на заказ в трудные 90-е. Была и преподавательская деятельность тоже, да, у меня была студия дизайнерская, я преподавала 2 года, поэтому это не просто так, естественно, возникло. Я занималась текстильным дизайном, тоже очень много делала своими руками, интерьерным именно текстильным дизайном. И поэтому все, видимо, вот соединилось в одной деятельности, где я полностью себя удовлетворяю и очень гармонично себя в этом деле чувствую.
Ну а как вот вы считаете, любой ли человек может взять и сделать куклу? Вот я, например, могу?
Можете. Это будет авторская кукла. Может быть, не художественная, а авторская, потому что каждый человек, начиная от маленького ребенка и заканчивая глубоким стариком, то, что он сделал своими руками, это авторская работа.
Так, а художественная это что?
Художественная кукла – это кукла, где уже вы применяете какие-то художественные навыки, какие-то техники исполнения, которые больше свойственны профессиональным художникам, нежели чем людям, которые просто авторской куклой занимаются.
А вот в какой момент вы все-таки решили посвятить себя этому делу, скажем так, целиком и полностью, забросить, может быть, все остальные дела и вот стать настоящим мастером по изготовлению кукол?
Это вот как раз-таки 10 лет назад я уже этим занимаюсь. И вот как только меня это затянуло, ну, говорят, это заразное. Вот кто начал заниматься куклами, uh-huh. уже вот никогда это не бросит. Я раньше думала, что это просто красное словцо. Uh-huh. Вот, но на самом деле нет. Это и мое хобби, и моя любимая работа. То есть это неотъемлемо друг от друга. Это моя жизнь.
А приносит ли вот эта работа и хобби одновременно прибыль какую-то?
Кукла – это же такой товар, если можно так назвать, не первой необходимости. Это не функциональная вещь. Да? Конечно, это не товар первый. Ну, такой вот не то, что нужно человеку, необходимо прям вот прям приобрести, да, в первую очередь, без чего он не может жить. Естественно, это... Я не жду от этого какого-то крупного заработка, никогда не думаю о деньгах, когда я начинаю делать работу какую-то. А я именно вкладываю туда душу, и потом уже на выходе смотрю, что получилось. И меня очень радует, когда это откликается в других людях. И
угу. А как часто вот это откликается в других людях? И можно ли сказать, что в нашей стране есть вот прям настоящие коллекционеры? Или же все-таки большинство кукол, которые вы делаете, вы куда-то за границу продаете?
В нашей стране есть коллекционеры, и за границу куклы тоже уходили, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы это оставалось у нас здесь.
Почему?
Ну, как-то это более близко, что ли. И человек, прежде чем ее приобрести, мою работу, он сначала ее посмотрит воочию, uh-huh. и тогда она в нем откликнется. Если же я просто, например, по фотографии отсылаю работу, я все время думаю, может быть, покупатель не так, может быть, ее интерпретировал, может быть, она, когда он ее увидит воочию, не так откликнется в нем. И вот это все время всегда волнительно, потому что по фотографии посмотреть и представить себе, да, и потом посмотреть, как это выглядит, может разниться впечатление. А наши коллекционеры все-таки вот это выставки, это вот человек пришел, увидел, и все. И это его, он uh-huh. это понял. И, может быть, он не сразу купил, может, он взял контакты, может быть, через время он позвонит и приобретет работу.
А вообще, насколько дорогие вот эти авторские куклы, мне интересно? А
вообще, кукла, конечно, для художника-создателя это бесценная угу. работа, потому что он отдал частичку себя, вложил свою энергию туда.
Вот. А для коллекционера?
Для коллекционера, коллекционер, который понимает, который уже не первый год этим занимается, он все-таки знает, что стоит, какой труд за этим стоит. И вы знаете, коллекционер никогда не будет просить скидок, никогда. Угу. Да, то есть, если работа ему понравилась, то он вот сколько мастер запросил, он столько заплатит.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас в стране есть много коллекционеров. К сожалению, тот коллекционер, которого мы сегодня пригласили, прийти в гости к нам не смогла. Ну, задам вопрос вам. Каким образом они вот отслеживают, я не знаю, коллекции кукол у определенных мастеров? И они ходят вот за каким-то одним мастером, да, и берут вот только его кукол, там, выполненных, к примеру, в одной технике, или же они могут, там, я не знаю, кочевать от мастера к мастеру, может быть, искать где-то кукол на просторах интернета, что себе заказывать и так далее?
Да, разные есть. Есть, например, коллекционеры, которые, у которых какая-то одна тема для коллекции. Например, у меня была знакомая, которая коллекционировала слоников uh-huh. в разных техниках. То есть ей не важен был, например, именно мой слоник.
Так.
Вот, просто она у меня заказала несколько слонов. Ей понравилось, она у меня заказала. Предыдущие коллекции слоны у нее были в совершенно различных техниках. И текстильные, и там фарфоровые, все. Ей не важно. Главное, чтобы была, пополнялась коллекция, вот, была ей интересна. Есть коллекционеры, которые действительно, да, коллекционируют работы одного мастера. То есть они чувствуют тепло и энергетику этого uh-huh. мастера, и им эта энергетика близка. Вот тот коллекционер, к сожалению, который не смог сегодня подойти, он коллекционирует мои работы, и, например, если ему захотят сделать подарок, uh-huh. то они знают, чью работу приобрести, потому что другие куклы, она может не воспринять вот так, как, вот, например, мои работы.
А как вы считаете, есть ли какая-то, ну, определенная связь между человеком, который кукол изготавливает, да, и человеком, который их коллекционирует?
Я думаю, да, если это они как друзья. То есть здесь вот коллекционеры, они тоже, как правило, очень творческие люди, они тоже занимаются, неважно, может быть, даже не тем же делом, да, или вот в любом, творчество, оно же в любом деле проявляется, вот. И если человек творческий, то он вот больше всего вот, творческих людей коллекционеры. Поэтому такие люди, вот мастер и коллекционер, конечно, они стоят на одной ступеньке, им легко друг с другом найти общий язык, поддержать разговор, поговорить о той или иной работе. Они друг друга понимают, и поэтому, видимо, вот это единство душ их сближает, и работы приобретаются.
А бывает ли такое, что, к примеру, коллекционер делает вам заказ, то есть он говорит, я хочу там куклу, которая будет золотое платье в пол, там, я не знаю, ярко-рыжие локоны и голубые глаза?
Коллекционер навряд ли будет, да. Ага. Навряд ли, потому что на заказ, когда мастеру говорят сделать какой-то заказ, просят, бывают же такие люди, которые действительно дотошно к мелочам придираются, это уже...
Это просто любители.
Это, да, это не коллекционер. Коллекционер может кривую косую куклу какую-то взять и холить, лелеять ее, но ни в коем случае он не будет диктовать мастеру, ни в коем случае. Может тему какую-то подкинуть. Например, вот хотелось бы, вот что-то, мысль какая-то возникла, и ты начинаешь уже думать, и они обычно как говорят, на ваше усмотрение, мы вот даже ничего не будем говорить, просить, как бы вот, дабы не сбить вот с мастера... его пути,
с той самой волны, да? Вот говорят, что кукла выбирает человека, но никак не наоборот. Вот как вы считаете, так ли это на самом деле?
Видимо, да. Даже когда мастер делает куклу, иногда он задумывает, может быть, один наряд, стоит расписать личико, уже смотрит на него какое-то создание, которое совершенно не хочет примерять ту или иную одежду, которую он и придумал, да. Поэтому я, наверное, да, согласна, что кукла... Кукла, вот знаете, как про детей говорят же, что дети выбирают родителей. И, наверное, здесь тоже можно так сказать.
А бывают ли у вас такие моменты, когда вот вы, к примеру, изготовили куклу, да, а вот расставаться с ней не хочется? Ну, то есть вот вы не хотите ее продавать?
Нет. Насколько бы мне дорога кукла ни была, насколько бы она мне трудно не далась, я хочу ее выставить, показать людям. И вы знаете же, вот когда мастер энергию свою вкладывает в работу, он же отдает ее, он же должен ее получить обратно. Через эмоции людей.
Эмоций.
Да, да, да. Вот, поэтому он обязательно должен показать эту куклу. И если она кому-то понравится, ее приобретут, это неимоверное счастье. А мне наоборот не нравится, когда мои работы находятся у меня дома. Нет, я делаю и сразу либо выставляю в галерею, либо у меня их покупают. Вот мне не нужно.
То есть дома они у вас не залеживаются?
Нет, да, нет, нет.
А в одном из интервью вы говорили о том, что если вам понравился человек, да, денег у него на куклу нет, вы можете ее подарить. Вот скажите, пожалуйста, как часто вы так делаете?
Я... Нет, не сказать, что часто, не сказать. Возможно, я, может быть, возьму какую-то чисто символическую стоимость за эту работу, но вот так, чтобы вот отдать, это должно быть действительно от души. И, скорее всего, ну, у меня не было столько много таких ситуаций, потому что людям, наверное, самим неудобно. Неудобно просить или там как-то... Потому что они знают, они видят, сколько работы вложено.
Труда.
Вот, да, да. Но если прям человек очень хочет, то, конечно... Я не буду просить цену, которую я предполагала. Я сделаю хорошую скидку. Если он согласится на эту цену, конечно, мне будет приятно, что работа ушла.
Ну, а детям вы кукол дарите? Вот, к примеру, там, те же самые выставки, да? Наверняка бывает такое, что ребенок вот просто влюбился в вашу работу, стоит, смотрит, но купить вот он ее не может. Как вот вы в этих случаях поступаете?
Вы знаете, вот здесь есть разница, наверное, куклы, как игрушка и интерьерные куклы. То есть, что касается детей, это, наверное, куклы не для детей, вот мои куклы, потому что это больше всего маленькие мини-скульптурки, которые предназначены для интерьера.
Uh-huh.
Кто-то из коллекционеров, например, делает даже специальный интерьер, подразумевая какие-то ниши, полки, чтобы туда потом поставить кукол. Для ребенка, скорее всего, направление это будет текстильная кукла, которая uh-huh. не имеет зафиксированной жесткой позы, с которой можно поспать, как-то одеть ее, переодеть. А у меня нет, у меня немного другие работы, которые вот застыли в каком-то настроении,
uh-huh.
вот, скорее всего, так. И для детей они меньше всего годятся.
Ну, вот вы знаете, я с вами немножечко хочу сейчас не согласиться, потому что я видела ваши работы, на самом деле, это потрясающие работы, и если бы я была бы коллекционером, я бы, наверное, скупила вот их все. Вот, тем не менее, среди ваших работ я видела достаточно большое количество, которое, ну, могли бы понравиться детям. Вот скажите, пожалуйста, если все-таки бывают такие случаи, когда родитель приобретает ребенку вот такую куклу, не жалко ли вам с ней расставаться? Потому что дети бывают разные. Они могут поломать куклу, они могут там где-то уронить, там не холить ее или лить, как делают это коллекционеры. Вот бывают моменты, когда вам не хочется
вообще
ее продать,
моментов,
просто жалко?
Вообще моментов таких, наверное, не было, чтобы вот прям ребенок конючил, просил. Вот не припомню таких моментов. Единственное, что на выставке, когда стоят какие-то работы, которые, может быть, вот руками трогать лишний раз, вот мне действительно как-то жалко, что люди mm-hmm. ходят и просто вот для интереса там ходят и трогают. Поэтому для ребенка, наверное, все-таки, если бы такую куклу взяли, наверное, все-таки мне было бы жалко,
mm-hmm.
да. Я честно признаюсь, потому что я понимаю, что он будет по-другому к ней относиться, вот, нежели чем взрослый.
Часто ли вам приходится шить кукол на заказ?
Нет, нет, не часто. И я, скорее всего, даже сейчас отказываюсь от этого, потому что для меня важна свобода выбора, нежели чем, чтобы кто-то меня контролировал. Мне это тяжело.
Да. То есть вот, пожалуйста, ребята, есть у меня коллекция,
да.
покупайте то, что
да,
есть.
Да, да,
а бывают
да.
такие заказы, ну, то есть наверняка к вам большое количество людей обращается, что просят сделать там кукольные копии людей, да, это вот сейчас достаточно модно,
да.
и стоит это очень дорого.
Да.
Поступают к вам
да,
что-то подобное? Пробовали
да.
вы работать
да,
в этой технике?
Да, пробовала, и это называется портретная кукла, но, скорее всего, я сделаю портретную куклу по большому желанию, по своему, именно ту, которую я хочу,
uh-huh.
а не то, что вот как мне, да, мне часто очень пишут и хотят сделать какого-нибудь там врача, да, и хотят врачу подарить его портрет или там еще какого-то другого человека. Я отказываюсь, потому что, во-первых, этого человека я не знаю. Я не могу в куклу вложить то, чего я не знаю об этом человеке.
Mm-hmm.
Например, если я делаю портретную куклу какого-то актера или персонажа, которого сыграл актер, я этого персонажа знаю, какой он, какой у него характер. Вот, например, у меня была кукла Дуримар
mm-hmm.
из Буратино, да, в исполнении Басова. Вот. И вот его я знала, прям хотела его сделать, и она у меня получилась. Есть портретная кукла музыканта с Арбата, я вдохновилась одним музыкантом, и вот во что бы то ни стало, прям горела этим. Я пересмотрела кучу его видео, фотографий. Я, когда делала эту куклу, я слушала его песни, музыку, и прямо вот вживалась в этот образ.
Uh-huh.
Когда просто незнакомого человека просят сделать, нет.
Есть ли что-то такое у ваших кукол, что отличает вот именно эти игрушки от других?
Ну, мне хотелось бы верить, что что-то есть. Я сама для себя определила. Наверное, если это какая-то фантазийная работа, например, с юмором, то там есть какой-то сарказм.
Uh-huh.
в работе. Если это какая-то философская работа, то это работа, в которую я вложила свои на тот момент чувства, переживания, выразила себя, и, наверное, она в какой-то да, мере меня отражает, и она не похожа на других.
А как вам в голову приходят образы новых кукол? Там, помните, бывали там какие-то гениальные люди, которым что-то приснилось, там они с утра пораньше встали, да, и там нарисовали картину, к примеру, mm-hmm. да. Вот как у вас это все происходит?
Это вдохновение приходит редко, я могу сказать. и я никогда его не жду. То есть какой-то, вот я помню, из людей известных сказал, что вы никогда не ждите вдохновения, садитесь, делайте, в процессе работы оно придет. И поэтому я очень часто так поступаю, и мысль, та или иная, какую куклу сделать, она тоже приходит, бывает, не сразу. Угу. Бывает, иногда ты вынашиваешь мысль, ну, может быть, не постоянно, но так подумываешь, ходишь года два, а не сделает ли мне, да, какую-то такую-то работу. И иногда не приступаешь к ней, видимо, потому что, может быть, не хватает на тот момент, два года назад, например, тебе не хватило мастерства, чтобы передать какие-то эмоции. И ты ждешь, когда ты свои навыки поднакачаешь, и в итоге сможешь сделать эту работу. Иногда вдохновение бывает, да, что вот ты увидел что-то, посмотрел, послушал, увидел какой-то материал и сразу придумал, о, я сделаю эту работу, и сразу что-то возник, образ какой-то, и работа идет легко. Но это бывает редко.
А прежде чем изготавливать куклу, я правильно понимаю, что вы ее рисуете?
Да.
А часто бывает такое, что вот тот образ, который вы создали в голове, он разнится вот с тем рисунком, который вы нарисовали, и в итоге получается абсолютно другая кукла. То есть три разных куклы. Одна в голове, вторая на рисунке, а третья вот по окончании работы.
Вот когда образ возник в голове, ты нарисовал и потом сделал, практически никогда не отличается.
А, даже
да,
так.
Да. Когда ты уже, тебе вот там ёкнуло, когда щелкнуло, вот, и ты нарисовал, я прям по этому эскизу и стараюсь сделать именно, чтобы не отойти, потому что это было как провидение Божье, вот эта мысль. И в основном один в один.
Но если, к примеру, бывают ли такие случаи, когда вы вот только начинаете делать куклу, да? Но вы еще не знаете, какой она будет в финале? Или вы всегда уже знаете,
нет,
к чему вы придете?
Нет, не всегда знаю, но, скорее всего, это касается не очень серьезных кукол, а больше сувенирных, когда я не знаю, что будет в финале. Я просто начинаю делать и по ходу обкладываюсь там тряпочками, бусинами, там все, и уже смотрю, ай, вот это примерю, там, и в итоге получился какой-то симпатичный сувенирчик. А если это серьезная работа, то я всегда знаю, что будет в конце.
А что для вас серьезная работа?
Это работа, которая несет какую-то мысль, какую-то философию, которая не просто, ну, такой стуканчик с открытыми глазами, просто симпатичный, который можно подарить, придя в гости, а именно работа, которая сложная. Сложная не в плане даже, может быть, исполнения, а в плане понимания, может быть, так вот сказать.
А вы вот этими мыслями потом делитесь с людьми? Там,
да.
Например, есть
да.
кукла, да, и к ней там какое-то определенное описание.
Да, описание, да, потому что это же мои мысли. Я же должна человека немножко направить, что я вкладывала в эту работу.
А вообще людям интересно потом все это слушать?
Вообще, мне кажется, должно быть интересно, да, потому что это же получается неординарная какая-то работа. Почему вот они смотрят странно, почему там такая прическа, и вот она там из проволоки или там из ниток, и какая-то хаотичная, а почему вот только голова, почему рук нету или вот что-то. Да, вот немножко описание даешь философское, и все встает на свои места.
То есть получается, что мастера по изготовлению кукол – это не только хорошие художники, это еще и философы, и немножечко психологи.
Да, вы же должны, да, какую-то мысль. Если вы не вложили в работу мысль, она остается бездушной. И покупателю, например, приходится самому придумывать, а что бы это значило, там, а почему это так. Вот вы знаете, я иногда думаю, почему вот на филологическом факультете там, изучая, например, Цветаеву, Ахматову, то или иное стихотворение, произведение, они, значит, разбирая его, начинают предполагать, чтобы, да, почему она так написала, а она, наверное, вот это имела в виду. Другой предполагает, что она вот это имела в виду. Я все время Думаю, ну как же, неужели вот нету одного смысла, который нес автор? Почему есть какие-то предположения? Может быть, тогда она не совсем точно выразила свою мысль? Вот мне все время это было интересно. И останавливаются на каком-то предположении, а мы же не можем залезть в ее голову, ее уже нет живых. Что она думала. И вот так на уровне предположений все остается.
А мне вот интересно, все ли мастера вот работают именно так? То есть у них есть какая-то интересная задумка, и к ней вот они дают, скажем так, пояснение. У вас же много коллег, которые занимаются изготовлением кукол в Кыргызстане.
Да, но видите, здесь опять-таки, вот, например, Снегурочка или Дед Мороз. Ну, здесь какие могут быть пояснения? Это вот... Вот такие
сказочные
просто персонажи. Сказочные персонажи, да. Пояснение именно вот к таким работам, которые вот что-то, вот какие-то вот интересные что-то в себе несут. Когда они очевидные, тут уже говорить не о чем.
Угу. Расскажите, пожалуйста, немного о кукле, которую вы делаете сегодня. Ну, или же, может быть, о последней кукле, которую вы сделали.
Ну, вот у меня последняя коллекция называлась «Думы». Я почему и стала говорить про мысли, про философию. Как раз вот в наше непростое время сейчас мир трясет по-страшному. И вот как-то вот я сидела и... Вот как-то вот работы, это в коллекции «Три головы» у меня, вот родились сами собой. И вот, наверное, то, о чем я думала, какой у меня был раздрай в голове, там какие-то, может быть, страхи, какие-то опасения, какой-то сумбур. Вот все это выразилось здесь, вот в этих прическах, которые несут эти головы на себе. Вот для меня эта работа была интересна очень.
А что там за прически? Расскажите нашим радиослушателям.
Вообще эти головы – это восточная, азиатская и африканская, можно так сказать. Можно вообще до бесконечности продолжать там и разные нации сделать, там и европейскую, и все, да. Ну, здесь вот просто вот мне захотелось именно вот такие три головы сделать, женские головы с разными прическами. Ну, видно, что это вот японка, это вот африканка. Это вот азиатская.
Ну, это бюст
женщина.
Такой, да, скажем?
Да,
так.
Да, можно сказать, даже не бюст, ну, просто одна голова, но она красиво как-то оформлена в композицию, вот, и вот несет в себе национальный мотив каждой страны, да, можно так сказать, и вот выражает какую-то, вот, на мой взгляд, мою мысль, о чем я тогда на тот момент думала, когда я...
А
делала.
Люди уже вот этими работами интересуются, задают да. вам вопросы, что...
Да, это? Да, да, вот именно к ним я сделала описание, тоже выставила их в галерее, на выставке на кукольной они были, и каждой кукле в коробочку, даже здесь вот я кукла, вот неуместно, да, сказать кукла, просто интерьерная это работа, да. Вот, я вложила описание, написала, чтобы человек, приобретая эту работу, он примерно имел в виду.
Что
в курсе, да, что он, да. Может быть, он сам, конечно, там додумает что-то, но вот основная мысль.
А мне вот еще вот такой вопрос интересен. Где и какие материалы вы приобретаете для создания своих кукол? Как вы их выбираете?
Вы знаете, вот раньше, когда я только начинала этим заниматься, я думала, боже, у нас нету там кукольных волос, у нас нет хорошего пластика кукольного, как же, из чего же, и для меня это была проблема, нет ресничек там, где их найти, вот, а по мере того, как мое мастерство приобретало форму какую-то, я поняла, что куклу можно сделать совершенно из любого материала, абсолютно из бросового, из того, что люди выкидывать привыкли очень часто. То есть для меня волосы, например, сейчас это совершенно не проблема. Если у меня нет кукольных волос, я даже ими не хочу пользоваться кукольными. Я лучше сделаю какую-то интерпретацию другую, это будет более интересно. Вот, поэтому, а что касается текстиля, например, так у нас много, да, у нас текстильная республика. Что касается кукольного пластика, немножко не дотягиваем мы сейчас, конечно, по поставкам, по качеству. Ну, я думаю, найдутся люди, которые будут завозить по мере как требования спроса.
Рынка.
Да.
А все элементы в куклах делаются вручную? Или же вы что-то там, я не знаю, шьете на заказ, может быть, заказываете фурнитуру?
Нет, я хочу и стараюсь всегда делать все вручную сама. Может быть, какие-то детальки, но это бывает так редко. Даже не могу я вспомнить, что я такое вот готовое брала и использовала. А, нет,
ну, пуговки все. Там, например, ну, какие-то пуговки.
Единственное, что, да, вот нет, не заказываю то, что у меня есть, и то, что я могу купить. Если у меня этого нет, я лучше слеплю из пластика нужный размер пуговки или бусинки и использую это. Ну.
А любимая кукла у вас есть?
Любимая работа есть, наверное, на данный момент. Хотя вот, когда я начинаю листать фотографии, я думаю, о, и это здорово, и это здорово.
Ну, то есть вам все ваши работы нравятся?
Вообще, да.
А бывает такое, что не нравится?
Бывает.
Не понравилось. Что вы делаете с этой работой?
Она все равно находит своего покупателя. Вот мне может не нравиться на момент, как я сделала. Вот только я сделала, я думаю, ой, ну здесь же можно было лучше, здесь можно было немножко вот лень свою куда-то запрятать и вот еще посидеть, да. Вот, потом проходит время, я смотрю на эту работу, думаю, а что я придирала, все-таки здорово как-то, вот сейчас бы я и не повторила такого. То есть, наверное, нету, вот каждая работа, она все равно любимая.
Ну вот вы, кстати, отмечали, да, что каждой кукле вы отдаете частичку себя, да? Можно ли сказать, что вы еще и душой ее наделяете, и у всех ли кукол есть та самая душа?
Да, душой надо наделять, я так считаю, с ней нужно разговаривать. И, например, если какая-то полуготовая работа стоит, ну вот садишься, ну что, дорогая, что сегодня мы с тобой сделаем, на чем мы остановимся? Ну вот как-то сидишь вот, иногда смешно бывает, конечно. Если делаешь какую-то юмористическую работу, вот сам там уже что-то примерил и поговорил, и посмеялся, ну как-то да.
Ну то есть вы им не только историю дарите, да?
Нет, не только, да, да, все-таки.
Вы отделяете их определенными качествами.
Да, да.
А вот как вы думаете, если сравнить с обычными куклами, да, которые стоят на прилавках, их очень большими партиями выпускают, там завозят в нашу страну и так далее, и брать вот авторские куклы. Вот у тех, у самых магазинных игрушек есть душа?
Нет, это же поток. Это поток, и в основном магазины игрушки это же делают там, ну, полуавтоматы, машины, там, я не знаю, как это, на конвейере, да, все это. Ставили одни глазки, другие, там, ручки, платьица, куча лежит одинаковых, просто надели сверху. Нет, мне кажется, душой наделяет потом покупатель.
Да.
Сам ребенок, которому подарили эту куклу, он дает имя, наделяет душой, и она становится его любимой игрушкой. А художественная кукла все-таки должна сразу нести это.
То есть она уже должна быть с частичкой, скажем так, живой.
Да.
А бывает ли у вас момент, когда вы по работам своим скучаете? К примеру, там куклу, которую вы изготавливали очень долгое время, там вложили в нее душу, как мы с вами отметили. А эта кукла улетела в другую страну, но вот оставила вам, скажем, о себе такую теплую память. Вот насколько эти эмоции запоминаются, и не возникает ли тоски по работам, которые уже вам не принадлежат?
Нет. Тоски не возникает, и повторить работы я никогда не хотела, повторять их. То есть, например, можно было, да, ой, я тоскую, ну-ка я повторю и сделаю, чтобы еще была такая. Никогда в жизни такая не получится. А скорее всего, я чувствую всегда опустошение после изготовления работы. Если, например, я над ней месяц работала, я ее сделала, все там мне нравится, работа ушла, ее купили, я чувствую опустошение именно потому, что я вот выдохлась внутренне, пока я ее делала и вот что я в нее вложила. Но единственное, что вот я просто она мне может нравиться, но там вернуть ее, тосковать по ней.
Ну, нет. То есть вы, получается, что не привыкаете сильно
не
к своим работам, а вы понимаете, что впоследствии они от вас все равно идут?
Конечно, я рада только этому. Вот когда, например, года три назад проводилась у нас кукольная выставка в галерее, я попросила своего самого большого и преданного коллекционера принести моих кукол, чтобы пополнить, чтобы люди посмотрели. И вот она, когда их принесла, ой, я так была их рада видеть. Вот снова я вот каждую просмотрела, вспомнила, как я ее делала. И все, как бы вот только на этом уровне.
Ну, потом такая ностальгия, да, все-таки была?
Ну, может быть, да, что ой, это я так, ой, это вот эта ткань, да, у меня ее уже сейчас нет. Это вот как-то...
А вот когда вы видите свои старые работы, вы наверняка их сравниваете с теми работами, которые сделали только что. Вот визуально вы видите какой-то, может быть, рост, что вот здесь вот я, к примеру, не умела вот этого делать, а вот в моей новой кукле есть уже там
да,
какое-то
вы знаете,
количество
есть,
плюсов.
Есть, да, есть такое, потому что даже как-то... Вот даже, например, если далеко не ходить, сделаешь там три личика подряд, то первое будет все равно хуже, чем третье.
Почему?
Потому что вот как-то вот уже вот ты смотришь, что ой, а третья вот даже вот профессиональнее выполнена, даже вроде ты первое делал, старался, а третья ты тоже старался, но разница, очевидно, все равно будет. Вот я тоже вот столкнулась с этим и удивилась, потому что с каждой работой нарастает и нарастает профессионализм, и если... Уж сравнивать, например, работы год, два или три назад, конечно, это будет разница. Вот. И когда я, например, начинала с текстильной куклы и хотела определенное выражение лица сделать, эмоцию передать, я не могла. Для этого мне нужно было научиться лепить. То есть это совершенно другая техника. И когда я научилась лепить, вот здесь вот я уже могу действовать более смело в плане передачи каких-то эмоций.
А какая техника вам вот на сегодняшний день наиболее близка? Или же вы, ну, как-то, я не знаю, объединяете
да.
все эти техники,
я
ищете
объединяю.
Что-то свое?
Да, у меня в основном смешанная техника. Мне очень нравится работать с папье-маше. Я делаю сама эту массу. Она тоже как вот пластилин такая, вот с нее я леплю. Но чисто в одной какой-то технике нету таких работ у меня. Обязательно это будет что-то. Вот почему и называется художественная кукла, а не скульптура, да? Потому что это, ну, например, если скульптура, она либо из камня, либо из металла сделана. А здесь присутствует обязательно живой материал какой-то, ткани, нитки. Пусть они будут проармированы клеем, но они будут вот... Это не будет только, например, пластик, не будет только там текстиль один, а именно смешано все будет воедино. Вот мне нравится смешивать.
Сколько времени вы тратите на изготовление вот одной работы?
По-разному. Бывает по-разному. Бывает отвлекаешься, например, начинаешь одну работу, и как-то обстоятельства складываются, что нужно приступить к другой. Одну работу откладываешь, занимаешься другой, но такое у меня бывает редко, я не люблю так поступать сама с собой, потому что уже немножко остываешь от того, к чему был приготовлен. Вот. И, ну вот, знаете, от сложности, наверное. Вот, наверное, минимально можно взять дней 10 и вот туда дальше до бесконечности, в зависимости от того, что ты придумал сделать.
Смотрите, Наташа, у каждого человека есть такие, скажем так, определенные моменты выгорания, да, когда мы занимаемся чем-то одним, да, работаем, и раз мы понимаем, что мы спустились руки, и ничего абсолютно не хочется делать. Сталкивались ли вы в своей работе вот с таким профессиональным выгоранием? И если да, то как из этого выбирались, и не хотелось ли вам заняться чем-нибудь другим?
Другим однозначно нет, сразу скажу. Выгорание, про это и слышала, и читала, и от других людей тоже на эту тему с ними разговаривали. Но вот к себе, вы знаете, вот единственное, когда вот понимаешь, что это твое, и все-таки тебе нужно этим заниматься, когда вдруг ты по причине, может быть, болезни, просто вот я вот недавно с этим столкнулась, ты отошел от дел. И потом уже, когда есть возможность вернуться опять к своему делу, это такое счастье ты испытываешь, что вот не передать. Вот. То есть вот главное быть здоровым. Главное быть здоровым, а там выгорание – это Ну, с этим, я думаю, люди, естественно, с этим справляются. Может быть, берут какой-то отдых небольшой, отвлекаются. Угу. Потом нужно обязательно соскучиться по этому и с большим удовольствием вернуться.
А семья ваша как относится к такому увлечению?
Вообще очень позитивно, положительно. И очень нравится и советуют, своим друзьям показывают, вот дети мои, конечно, поддерживают.
Поддерживают. Да. Ну, хорошо, заключительный вопрос на сегодня, не буду я вас больше мучить. Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Может быть, какие-то новые работы хотите представить, там новая коллекция какая-то, еще одна выйдет. Планируете, может быть, выставки проводить?
Да, вы знаете, сейчас вот так прям чувствую, должно настать время перемен. Это связано с тем, что, ну, вы же знаете, наверное, у нас создана гильдия кукольников, она существует уже 5 лет под председательством Натальи Волошиной. Вот как раз-таки планируется начать немножко другую, можно не другую деятельность, а вот другую активность в этом деле проявлять. Мы хотим немножко, знаете, как бы дать людям, как бы немного приучить, что ли, людей наших к выставкам кукольным, делать какие-то проекты, создавать и привлекать и кукольников, и население, чтобы наши люди не ездили, например, в другие города и страны и не восхищались, что ах, как там, почему у нас такого нет. Мы хотим сами, чтобы к нам приезжали и сами это создавать. Вот это, наверное, самые большие планы. Если бы они сбылись, они должны сбыться, да, потому что о чем думаешь, то и должно сбываться, то это было бы здорово. Здорово. И какие-то, да, участвовать в проектах действительно с какими-то тематическими коллекциями, посвящать это, ну, каким-то темам, да, сопутствующим. Может быть, это вот, может быть, первое это вот на Русы, день кукольника совпадает в один день как раз. Может быть, вот что-то мы придумаем.
Ну, вы знаете, я думаю, что... Вот вы говорите, что нужно приучить население, да, да, к вот этим выставкам. Да. Так это целиком и полностью зависит от вас. Чем больше гильдия кукольников Кыргызстана предоставит работ, скажем так, на суд зрителям, тем большее, да, количество посещений...
Увидят, да, люди, больше будет, людей увидят, да, да.
Поэтому вот, да, в этом направлении нужно работать именно вам, и от вас здесь, да, зависит, и
именно,
наверное,
нам,
многое.
Да, но вы знаете же, нужны площадки, нужны площадки, это, ой, соответственно, и... Мы вообще бы были бы рады, если бы у нас был какой-то спонсор, инвестор. Вот. Это, знаете, как в шоу-бизнесе есть директор, который решает все проблемы. Вот. А человек выходит творчески и себя показывает. Здесь вот, может быть, можно с этим сравнить тоже, что творческому человеку всегда очень сложно оторваться от творчества и решать какие-то проблемы финансовые, да, там, организационные. Вот, поэтому мы бы были, конечно, бы рады, если была бы такая возможность и предоставлены какие-то площадки, чтобы мы могли бы там хотя бы там на несколько дней себя показать. Это было бы здорово, мы были бы только рады, это большая мотивация.
Спасибо вам большое, Наталья. Говорят, что перед Новым годом сбываются мечты. Да. Вот я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы все поставленные планы все-таки дошли до своей конечной точки и цели. Удачи вам, творческих успехов и всего самого доброго. Хочу напомнить, что в гостях у нас была мастер по изготовлению кукол Наталья Копытова. Это программа «Утро хорошего дня», радио «Спутник Кыргызстан». Услышимся завтра в это же время. Эфир продолжается.